«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Путешествовать легко. Эту философию молодым людям прививают в молодежной организации Young Folks. Ее участники регулярно отправляются в поездки вместе с бессменным руководителем Александром Морозовым. Сами предлагают направления, сами участвуют в планировании, на личном опыте убеждаются, что мир открыт, стоит лишь сделать шаг. Недавно они совершили путешествие в страну восходящего солнца. Современная Одиссея отправляется в Японию.
Олени гуляют на улицах, просто там их, ну, я не знаю, даже не сравнить с кошками у нас, да, там, может быть, их 300-400, они вот прям на дороге, в парке, ну, везде. Японцы, они тихие, да, если там в метро, например, ты едешь, тишина полная. Это уже странно и необычно, да, какой музей, где ты там идешь босиком в воде. И, конечно, вот эти сенсорные какие-то чувства тоже включаются. И очень-очень, конечно, ну, необычно. Там очень чисто, при том, что удивительный факт, что на улицах нету ни одного мусорника. Вся улица в таких традиционных костюмах, ну, это классно. Мы маски купили таких котят и ходили в этих масках, было тоже классно. Мы туда ходили на рассвет, там в 4 утра вставали, забирались на гору наверх и просто сидели и созерцали, да, как солнце встало, вот эти лучи появлялись. Это просто, ну, кайф, когда ты можешь сам все обеспечить, сам придумать, а еще с компанией друзей, и понимать, не растеряться, но как бы создавать такое идеальное для себя путешествие. Это, в общем, да, одна из наших целей.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Съездить в Японию – это все равно, что на другую планету слетать. Примерно так думают многие люди, которые ни разу в жизни не были в этой азиатской стране. Расстояние, загадочная культура, странные на первый взгляд традиции, непривычная еда, наконец, незнакомый язык. Все это пугает потенциального туриста. И это не говоря уже о бронировании отелей и авиаперелетах, неотъемлемых атрибутов любой поездки в другую страну. Но, как говорится, у страха глаза велики. Когда кто-то из молодежной организации предложил Александру поехать в Японию, он тут же взялся за изучение вопроса. И уже через какое-то время группа молодых людей отправилась в Токио. О планировании поездки, маршруте, интересных местах, местных особенностях будем говорить далее.
Мы часто и много путешествуем. У меня одна из, ну, таких баз философии, что путешествовать – это легко, это несложно. Хотя у меня, ну, там до 16, до 17 лет такое было от родителей, какое-то послевкусие, что путешествовать – это сложно, да? Но когда нас отправляли, не знаю, в Украину, в деревне, там, 2 дня с, там, поездами, ну, вот-вот, да-да-да, такое. А потом, когда я сам вырос, подрос, я там с футболом как бы путешествовал, но когда я понял, что билеты, например, могут стоить там 15 евро куда-то в Европу и там час полета, что-то просто надо сесть и сделать, и все. Соответственно, какие-то страны, которые были мечтами какими-то такими далекими и непонятными, они вдруг оказались, что а вот ты можешь просто на завтра купить билеты и улететь, даже не надо полгода готовиться или год, да, и вот такая философия, что путешествовать надо обязательно, потому что это расширяет кругозор, ты по-другому, ты вообще другим человеком, после каждого путешествия ты возвращаешься другим человеком. И так как базово мы являемся молодежной организацией, я молодежным работником, конечно, я забочусь о молодых людях вокруг, и мне хочется, как бы, чтобы они развивались. И это путешествие как инструмент для молодежной работы, для развития, он просто идеальный. И так как за там, 10-12 лет мы уже много где побывали по Европе, это такие, ну, ближние страны, куда как будто бы безопасно добираться, и это в пределах там 4 часов, хотя мы уже бывали и в Нью-Йорке 2 раза. Но вот Япония, она всегда как бы была такая вот немножко в стороне, и вот, вот этой недосягаемой мечтой, что, опять же, тот юношеский еще или вот детский, что путешествовать сложно, Япония – это сложно и тяжело, пока ты туда не попадаешь, пока ты это не делаешь, да, пока ты не совершаешь эту поездку. И, конечно, сейчас тоже после мы такие открыли локацию, и, конечно, это несложно, это тоже так же легко. Конечно, надо 13 часов на самолете перелететь, но на самом деле это доступно и классно, и безопасно.
Но ты просто бросил себе вызов туда полететь, или как-то так сложились звезды, что какая-то возможность сама появилась?
Ну, знаешь, у нас очень все легко происходит с подачи ребят вокруг. Если у нас есть какая-то идея, это вот, не знаю, 50 желаний на лето, или кто-то что-то из ребят предлагает, и если есть на это, ну, так, некий запрос, то мы это берем и делаем. То есть мы не ждем год-два, а ну, уже буквально там в этот же день мы можем запустить анкету, посмотреть спрос желающих, насколько это актуально. Но достаточно просто одного человека, одного подростка, который предлагает, что, блин, Саша, полетели в Японию, я давно хочу. Мне для мотивации этого достаточно. И в этом случае у нас есть клуб японского языка, культуры японской, где ребята учат язык, где они, ну, фанаты Японии. И вот таких запросов тут даже не один был, а просто оно в воздухе витало. Ну, и кто не хочет в Японию? Да, это нечто, что-то такое, такой мир другой. И все любят аниме смотреть, да-да-да. И все, ну, многие, да, не все, но многие поражены культурой, и следят, и учат язык. И у нас есть еще вот клуб единомышленников, кто, как бы, тоже они занимаются, развиваются. Соответственно, Япония, она всегда была рядышком. Но вот один из таких запросов, он сподвиг, ну да, отлично, все, давай планировать. И мы буквально, может быть, за 1.5 месяца до поездки объявили о том, что мы собираемся в ближайшие школьные каникулы весенние 24-го года отправиться в Японию. Ну и это у нас... Ну, стандартно происходит, что мы запускаем как бы рекламу, спрашиваем у нашей аудитории, вокруг у ребят, потому что, конечно, первично это поездка для ребят в молодежной организации, как для группы, чтобы они самостоятельно тоже и получили опыт. Ну, и в данном случае, да, Япония – это была такая мечта, и моя, в том числе, и ребят вокруг. Это вдвойне приятно, когда ты реализовываешь не только свою мечту, но и подростки с горящими глазами, фанаты, знающие язык или изучающие язык, и знающие там все тонкости и аниме, и названия, и которые лучше тебя, как по-молодежному говорят, шарят в этих темах. И это даже был большой плюс, большой бонус, да, потому что у нас была группа из 7 человек состояла, и младшему участнику было 12 лет, Аня, и вот она как раз-таки лучше всех шарила, вот вообще, и изучала японский язык, и вот эту культуру аниме, ну, просто все названия знала, когда видела все эти магазины, плакаты, людей в образах, она сама была в образе тоже. Ну, просто это, конечно, еще и такой уникальный опыт, когда ты едешь с людьми, которые тоже там... понимают, горят и в этой культуре вообще живут, находятся.
А что было самое сложное в планировании, когда страна еще была совсем закрыта, и ты не понимаешь, куда ты летишь?
Ну, в целом, базово, это, конечно, ну, побольше, чем в европейскую страну. Это сбор информации, это вообще как все устроено, как с логистикой, как с транспортом, потому что мы планировали, конечно, попутешествовать по острову и поездить по разным городам, в том числе. И вот это планирование, как обычно, например, в Исландии или там в Марокко, мы просто берем машину 9-местную или по Грузии тоже, и на машине исследуем, и у нас как бы доступ есть. Мы там о чемоданах не думаем, о перемещении не думаем. А в Японии левостороннее движение, и мне кажется, там даже запрещено иностранцам брать машину и водить. Вот, если я что-то не путаю. Но в любом случае с детьми, с левосторонним движением, ну, точно бы я не решился бы без практики. Хотя я там пару раз тоже был на Кипре и в Лондоне, ездил на машине, такой взрыв мозга, когда ты на 4 раза можешь повернуть на встречку и просто автоматически это сделать. Ну да, здесь мы были без машины, это логистика, это как мы там с чемоданами перемещаемся, переезжаем, меняем жилье. И, конечно, мы готовились, мы советовались с друзьями, с ребятами, которые уже там были.
А как выглядел ваш маршрут?
Мы летели на 14 дней, на 2 недели. Конечно, первый, последний – это такие travel days, когда тоже мы не знали, вот как мы будем, когда прилетим, да, вот эта ночь, когда там рассвет, а у нас еще в Латвии ночь, вот эта перестройка. Но базово, конечно, мы хотели выделить время на Токио. У нас там какие-то, может быть, 5-6 дней получилось быть в Токио, исследовать районы, посещать, да, разные места. Чем тоже хорошо планировать самостоятельно путешествие, даже с группой подростков, что, конечно, базово у нас было тоже посмотреть Фудзи, там Кавагучико, такой городок рядышком, да, где вот максимально гора видна, и такое туристическое, там можно на велосипеде вокруг озера объехать, и вот всегда гора, как ты с любой точки там посмотришь, она есть. И тоже такие маршруты, Хаконе, город, где мы такой дневной билет, Day Pass, Hakone Pass покупали, и полностью весь день, как бы там с утра до вечера, может быть, на 16 там транспортных средствах и на фуникулёре, на кабель, на канатке, на корабле, на автобусах, как бы, да, там максимально простроен маршрут для туриста, так что ты весь день как бы спокойно, очень доступно по логистике пользуешься всем. И такой какой-то круг делаешь, где ты там максимально можешь увидеть и природу, и вообще местность, и Фудзи тоже с той стороны. И еще мы посетили города такие, как Киото, город Нара, где олени гуляют на улицах, просто там их, ну, я не знаю, даже не сравнить с кошками у нас, да, там, может быть, их 300-400, они вот прям на дороге, в парке, ну, везде. И там такие специальные печеньки продаются тоже, чтобы их кормить, да, не чем попало, а вот тем, что можно. И они как-то так внедрены, тоже так смешно головой кланяются, знаешь, там ты им кланяешься, они тебе кланяются, и тогда ты там печеньку даешь. Наверное, то есть забавно было. Ну и примерно, да, в каждом городе мы были по 2-3 дня. Это достаточно для того, чтобы, ну, как-то осмотреться, изучить, прочувствовать вот эту разницу. Ну, конечно, по мере передвижения и природа меняется, и сама Япония меняется, и архитектура. И в каждом городе у нас не было возможности там на север куда-то, да, поехать, где вот прям настоящие дома, вот именно японский стиль, да, увидеть. Ну, немножко мы этого захватили, как раз-таки все едут в Киото за такой настоящей Японией. И там, конечно, многие туристы используют вот костюмы гейши, берут в аренду, и получается так, что, не знаю, вся улица в таких традиционных костюмах. Ну, это классно, да, ты, конечно, понимаешь, что это такой туристический ход, но все равно свою такой образ, шарм и атмосферу это придает, и ты такой там находишься тоже среди них.
Вы тоже ходили в кимоно?
Мы нет, не ходили, но ребята, мы маски купили таких котят и ходили в этих масках. Было тоже классно, да, вместе с ребятами.
А передвигались между этими городами на поездах?
Да, на поездах, на метро внутри, на автобусах. Достаточно просто, если мы используем Google карту, подключение к интернету, и даже особо не терялись.
А подключение к интернету, там же не Европа, там же не так, наверное, все работает, как у нас что-то.
Да, но есть специальные такие как бы программы, как-то она называется, ну, специально вот мы и в Америке, и в Японии, в любой стране ты как бы покупаешь там 16 гигабайт, и через эту как бы карточку ты подключаешь интернет, и у тебя тариф достаточно, не знаю, там 10 гигабайт может стоить, там, не знаю, $14, и все. И ты потом можешь пополнять, и на месяц у тебя есть этот объем, и вполне хватает, и недорого, и можно чувствовать себя тоже безопасно, потому что подключение к интернету в наше время – это, ну, просто все. Да.
Я просто помню, как свою поездку в Токио, когда мы пытались разобраться в схеме токийского метро, где тогда еще, это давно было, наверное, сейчас все поменялось, тогда еще не было названий на английском языке много где. И одни сплошные иероглифы, и ты вот без интернета реально теряешься, ты не понимаешь, куда тебе идти даже.
Да-да, сейчас так же. Сейчас, конечно, там тоже большинство на японском, но ты какие-то или по цветам, или по названиям, да-да-да, или по цифрам, ну, смотря какая ветка тебе нужна, там зеленая, да, ты уже знаешь, там, что пятерочка, зеленая, или какое-то там, да, название ее смотришь. Но Google, да, карты спасают. И был один момент, когда там такой самый чуть ли не сложный подземный вот этот переход, где там, не знаю, десятки вот этих линий. Но мы тоже, вот люди вокруг, когда мы так заблудились там, один дядечка просто нас 10 минут нас выводил, там мы поворачивали, заворачивали. И прям привел нас к той ветке, которая нам нужна, и пошел обратно, поклонился и пошел обратно.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Про людей это, наверное, вообще отдельная тема, о которой стоит говорить, что, во-первых, полностью вся поездка и страна, и то, что я получал отзывы от других людей, что там, ну, абсолютно безопасно. Мы чувствовали, что в 11 вечера или там ночью, или утром, ну, полная безопасность, что нету каких-то... Ну, у нас даже пострашнее, где-то на районах бывают какие-то крики, кто-то что-то там может, не знаю, там какая-то толпа шуметь. Там тишина, спокойствие и такое чувство, ну, как бы... Не знаю, что ты там как в кино находишься, да, помещен, но... как бы вот эта безопасность на улицах, особенно, не знаю, где-то даже, где много людей. И такая особенность тоже, что, да, вот много людей, их, с одной стороны, очень много, такой муравейник, а с другой стороны, они тебе не мешают.
Это вот тоже то, что меня поразило, вот когда парадокс. Я была в Токио. Это да. Вот у нас ты выходишь там на улицу, не знаю, Чака, идут три человека, и они обязательно как-то там столкнутся друг с другом. А там просто, да, такие толпы, но тем не менее ты их вообще не ощущаешь. Как будто вот как там люди привыкли, что ли, как-то ходить друг друга не мешая, не знаю.
Да, но там вот эта культура, да, какой-то самоорганизации, конечно, вот, может быть, по следованию инструкций, даже вот метро, там просто такими рядами люди становились в определенных местах, когда посерединке у тебя как бы проход, и если двери открываются, с метро люди выходят, они идут через этот проход, и потом слева и справа два таких ряда спокойно заходят в метро. И, конечно, мы как бы быстро подстроились, научились, тоже стали следовать, ну, вместе с местными, но это было очень, ну, необычно, и так даже, ну, все тоже отметили, ну, то есть это заметно, да, что мы где-то идем куда-то в храм, тоже очень много людей, Но все так в движении, все перемещаются, все двигаются. Ну и да, и ты там не стоишь как в пробке, да, там 2 часа не ждешь, хотя людей, правда, там очень-очень много. Ну и, может быть, тоже вот эта безопасность, она проявляется тем, что японцы, они тихие, да, если там в метро, например, ты едешь, тишина полная.
И никто на тебя не смотрит при этом. Вот это ну, то, что я, например, ответила,
да, и мне кажется, мы были... самыми громкими, потому что мы даже привыкли общаться, разговаривать, даже шепотом у нас громко получалось общаться. Ну, а подростки тем более, да, там, ну, как обычно, если мы едем в транспорте, мы что-то обсуждаем, что-то еще, такие, как бы... Ну да, мы тоже старались слиться с местными, чтобы там не нарушать, да, там, вот эту тишину, но это было очень удивительно, что... такая, как бы, опять же, много людей, да, метро как будто бы заполнен, но каждый там в своем телефоне, или каждый там в книге, но они как-то так сами в себе и не мешают, да, не смотрят, и в общем, да, это было очень-очень интересно отметить как факт.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Давай пройдемся по всем локациям и про каждую поговорим, что больше всего там поразило. Ну вот в Токио, например, что запомнилось больше всего?
В Токио, конечно, мы посещали какие-то топовые места, и мы там встретились тоже с местными ребятами, кто из Латвии, но там учился. Мы всегда, тот, кто уехал туда жить и учиться, мы всегда пытаемся найти какие-то контакты, связи, чтобы нам местные, знаешь, могли больше показать или как-то провести по каким-то улицам. Но в Токио, конечно, там мы были около 5 дней, и каждый день совершенно что-то новое. То район, аниме и вот вообще всех... всех любителей, да, потому что там 4-этажные магазины, целый район. И вот тоже вот это, когда ты в автоматы эти играешь, эти игрушки вытаскиваешь, ну, казалось бы, у нас, это тоже где-то когда-то раньше в детстве там пользовалось, да, там, может быть, ну, не знаю, дети в лунопарке или где-то еще, ну, а нам, взрослым, это, ну, не очень интересно, или какие-то игрушки мягкие, ну, зачем нам это надо, да, но там это тоже прям культура, потому что там все в это, не знаю, играют, закидывают монетки, вот эти болы, да, там, с даже, как бы, такие сюрпризы, они даже не знают, что там внутри, но вот этот какой-то азарт получить вот эту, не знаю, игрушку, вот этого там... Конечно, много-много-много связано с аниме, с семействами, даже там Genshin Family или там еще, как, да, там свои направления. Подростки в этом просто разбираются, фанатеют и смотрят. Про самый посещаемый там перекресток, когда там в день, я не знаю, там, я не помню цифру, но вообще в мире самый посещаемый перекресток. Конечно, мы там несколько раз тоже были, и ночью, и днем, и по 7 раз проходили по нему.
Это там Хатико памятник стоит.
Да, вот именно там совсем, совсем близко, да. Посещали тоже Планета Лаб. Это такой музей, где ты через ощущения, через, ну, как и визуальное восприятие искусства, и там голограммы разные, и ты уже как бы, ну да, разуваешься, и босиком первым вступаешь там в такой коридор, и у тебя по колено в воды, и ты такой по воде передвигаешься, там какие-то рыбы начинают плавать, там цвета, все, зеркала у тебя, ты так входишь, и ощущаешь, и чувствуешь, да, потому что ты идешь по воде. Это уже странно и необычно, да, какой музей, где ты там идешь босиком в воде. И, конечно, вот эти сенсорные какие-то чувства тоже, ну, включаются. И очень-очень, конечно, ну, необычно. Или когда заходишь такой тоже в большое, как бы, пространство, у тебя там висят гирлянды, но когда они мигают или там светятся, и все, не знаю, какое-то космическое просто ощущение, потому что там тоже зеркала тоже везде, и ты так попадаешь в пространство, когда, ну, ты просто где-то, как в фильме тоже, знаешь, как в голове у себя. Ну, что-то такое необычное, нереальное. Такие ощущения, да, конечно, завораживают. И там фотки очень крутые получаются. И вот эти все залы, которые там были предоставлены в этом музее, и когда заходишь в такое купообразное помещение, и там, видимо, да, проекторы проецируют, ты можешь и лечь на пол, и на звезды смотреть, на планеты, цветы там вокруг. Ну, да, такое тоже, что попадаешь куда-то, не знаю, куда после смерти попадаешь. Такое что-то абсолютно космическое. Да-да-да. Ну и посещение, да, в Японии разных мест, разных районов по спискам. Там, конечно, храмы. У меня даже, может быть, немножко путаться, где мы были, где мы что видели в Киото, что мы видели в Токио. Какое-то время еще прошло, когда ты там ежедневно в пути маршруты. И так как я там был один раз всего, да. Но вот там был золотой замок, серебряный павильон или замок. И, конечно же, вот когда туда попадаешь, вот эта природа, вот это созерцание, где вода, зелень, вот это их деревья такие как бы не похожие на наши, да, вот такие как бы горизонтальные, ну, как бы, может быть, невысокие, но вот ветви такие горизонтальные.
Бонсай, наверное, это называется.
И ты когда вот видишь эту гармонию, конечно, там все как бы тоже не природно создано, а создано человеком, да, но это настолько вот это, я не знаю, золотое сечение выверено, что ты просто хочешь не хочешь, но ты начинаешь созерцать. Ты просто хочешь остановиться и в этом быть. И подростки тоже, как бы, там, им не хотелось куда-то бежать дальше. И мы вот, не знаю, там, на 15 минут могли там зависнуть, просто побыть, посмотреть на вот эту гармонию.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
После Токио, да, мы вот двинулись в сторону Фуджи. С Токио тоже, кстати, Фуджи видна, когда мы вот на небоскребах были, смотрели, да, панорамные виды, тоже в трех или в четырех локациях. Фуджи тоже было видно на закате, да, гора.
Я слышала, что не всем везет ее увидеть.
Вот, у нас была прям очень ясная погода. Она вообще открылась нам настолько, что сами подростки, мы туда ходили на рассвет, там в 4 утра вставали, забирались на гору наверх и просто сидели и созерцали. Да, когда солнце встало, вот эти лучи появлялись. И даже, может, там в 3:40, ну, как бы ночью, да, подростки 12-16-летние тоже просто были очень впечатлены. На закате мы тоже забирались на эту гору, чтобы увидеть закат и саму гору.
Это так невысоко, что можно так легко забраться?
Ну, там конкретно локация, мы тоже выбирали, смотрели и таким своим ходом забирались на такую панорамную, ну, не знаю, гору, может быть, минут 20 пешком карабкались. Ну, там, да, были тропинки, но нашли этот путь. До этого искали, смотрели там в одно место, второе место, по картам, пока не нашли вот какую-то идеальную для нас локацию, не туристическую. Да, сами по дорожкам там забирались. Но вот Фуджи, это, конечно, тоже одно из таких, ну, явлений. И мы как бы тоже читали философию и читали, что это значит для японцев, да, это как такой вот, что хоть раз в жизни каждый там японец должен, ну, это вот такой некий процесс, путь, ну, не то, что даже взобраться, да, на гору, а просто, что она всегда присутствует в жизни, она всегда как такой некий путь, куда вот созерцание красоты. И, кстати, да, вот про красоту, что чистота для японцев равно красоте. Поэтому они очень, не знаю, опрятные, очень, там очень чисто, при том, что удивительный факт, что на улицах нету ни одного мусорника. Я не знаю, ты отмечал или помнишь ли ты со своей поездки?
Не помню. Но чистоту помню.
Да. Но на улице ни одного мусорника. То есть весь мусор ты носишь с собой, там его некуда выбросить, вот некуда. И прям это факт, потому что вот ты выходишь, не знаю, даже на вокзале или где-то вот на улицах, на остановках, нету урн вообще. И это было очень странно, нам всегда хотелось, ну, знаешь, там, а при этом упаковки, пластика, просто пачка в пачке, в пачке, в пачке много. Но они, конечно, сортируют, и в каждом доме есть урны сортировочные, и они вывозят, и в каждом магазине у тебя могут забрать этот мусор. И они там все как бы сами распределяют. Но вот это тоже вот, да, чистота в красоте, красота в чистоте. Это для них очень важно. И вообще вот эта вот природная красота и чистота, да, вот это, может быть, чистота сознания, мыслей, когда ты находишься вот в этом и созерцаешь гору. Ну, да, тут, конечно, тоже какие-то влияния на тебя, хочется вот, не знаю, сесть и смотреть без мыслей, без ничего, вот ты просто, ну, не знаю, созерцание, по-другому тут это не передашь. И причем, что удивительно, я тоже, ну, наблюдал за ребятами, они вот так же, да, и на рассвет, и на закат, и в гору, и тоже такая момент, какая-то тишина, когда все молчат, смотрят, это, конечно, поразительно. Это увидеть, там побывать. И, знаешь, это настолько вот это состояние, оно вот внутри прям, я сейчас могу его воспроизвести, чувствовать, что это всегда манит обратно. Хочется побывать снова, наполниться как-то там, там это увидеть еще раз. Вот такая связь с Японией. Да, там, конечно, вот в Кавагучика там очень популярно взять велосипеды. Советую брать электровелосипеды, потому что, ну да, чтобы там, если в горочку, чтобы было легче там 3-4 часа, например, покататься и не устать. И вокруг озера популярный маршрут, ты такой едешь, тоже наслаждаешься, и у тебя там гора на фоне всегда, и леса, деревья, вода. В общем, для любителей природы, а в Латвии очень много людей, кто мы сами, да, там, хайкинг для нас, однодневные прогулки, море, тропы. Это, мне кажется, тоже в крови у каждого латыша. Но вот там это очень понравится, потому что там это тоже есть, но вот прям по-другому и другое состояние совершенно вот от этого всего, когда ты это все воспринимаешь.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Дальше отправились уже в Киото. Да, туда мы, конечно, вот за древней Японией, где вот эти старые дома, вот эти улочки одноэтажные. Это вот вывески тоже там такие были, отдельные моменты. Это даже еще в Токио свернуться, да, вот это популярные неоновые улицы с аниме, с кино, да-да-да, просто... Ну, это просто красиво тоже, эстетично как-то выглядит. Тоже классно было там пройтись, погулять. А в Киото, да, там, конечно, база, потому что храмы и вот эти ворота, где там больше 10 тысяч таких красных ворот, сквозь которые ты проходишь. И тоже у всех, ну, и смыслы, и символы, может быть, мы там не до конца, так мы там не культурологи, и с нами не было там такого совсем прошаренного, да, там в истории человека. Не все смыслы мы даже, может быть, там понимали, но это точно там про жизнь, про смерть, про вообще бытие. Все там пронизано философией. И да, в Киото, да, конечно, это вот такой свой шарм, который не похож там на Токио, на большой город. Там такая своя атмосфера. И я уже упомянул, да, что вот в Нару мы тоже специально отправились, ну, на один день. Туда просто вот олени посмотреть. И там самый большой тоже храм был, где, по-моему, 15-метровый Будда находится. Ну, тоже там такие масштабы, ты заходишь, и, ну, прям было, ну, необычно тоже в таком находиться, потому что, опять же, в Риге мы к такому не привыкли. Ребята все тоже первый раз были так далеко от своего дома и в совершенно таком другом мире. Но при этом, когда вот ты совершаешь это, ты там побывал, то мир, с одной стороны, становится и шире, и с другой стороны, и меньше, потому что он как бы такой доступнее становится, да-да. И ты такую карту открываешь и понимаешь, ага, а вот здесь так, а в Нью-Йорке так, а в Исландии так, а в Норвегии так, а в Израиле так. Ну, конечно, мы там весь мир, все точки объехать невозможно, там прям если целенаправленно, да, этим не задаться. Но да, мир становится и меньше, с одной стороны, и настолько он разнообразный и разный вообще, там буквально даже там в часе езды или там с разных сторон нашей планеты, что это поражает, и хочется побывать и открывать еще те новые места, которые в которых мы не были. И, конечно же, туда подростков отвезти тоже, чтобы они расширяли свой кругозор.
А как можно к вам примкнуть? Ты говоришь, что это был первый опыт поездки в Японию, будет еще.
Да, это просто когда мы готовы куда-то ехать. Мы много очень путешествуем по разным и проекты используем. И это бывают бесплатные поездки, и волонтерские, и есть где возраст ограничен, а есть где не ограничен. Например, вот в ближайшее время, на полмесяца, на 16 дней летом мы уезжаем на Мадейру. 10 человек из команды Young Folks полетит на волонтерский проект. Это будет полностью все оплачено, и карманные деньги даже будут выплачены ребятам. Питание, жилье, билеты. Мы летим в молодежную организацию «Театр Метафора». Они локально, ну, находятся на Мадейре, и мы будем волонтерить, им помогать там. И они такие театрально-экологичные, и всякие с искусством инсталляции делают там в городе, да, все это внедрено. И базово все, что им надо по маркетингу, по дизайну, по уборке пляжа, по встрече с местными. Мы там на Лиге окажемся, мы проведем латышский культурный вечер, расскажем про Латвию местным жителям. И, конечно, базово тоже будем ежедневно работать над Young Folks, потому что, ну, неважно, где мы находимся, все равно надо там и видео, и рилсы снимать, и контент создавать. А у нас ребята, которые просто, ну, лучше в этом. Они, ну, ни из чего особо там не надо готовиться. Они там снимут, сделают, голос запишут, текст добавят. И это как, я не знаю, там какая-то лучшая реклама может выглядеть. Так что для нас это тоже такой, как тимбилдинг, выезд команды, вклад в команду и сделать что-то тоже полезное и партнерство. То есть, ну, много таких параллельных вещей. Но помимо, да, Мадейры, про путешествия, если вот у меня так просто план вырисовывается, что летом в августе мы хотим поехать в Исландию. У нас есть тоже коллаборация с фотографом Влада Медиа, такая есть, популярна в Латвии.
Да, мы даже делали с ней программу, она рассказывала вот про эти возможности.
Вот. Так что еще раз я могу тоже уточнить, что у нас как бы есть такая коллаборация, и мы подружились. И в данном случае я могу обеспечивать там всю организационную, техническую, водительскую и даже кулинарную часть. А Влада, как профессионал художественной фотографии, она обеспечивает просто, ну, это такой взрыв, потому что 24/7, когда находиться с ней, это как ты у, не знаю, терапевта побывал, потому что выложиться на фотосессии полностью, и ты такой, ну, я тоже просто был моделью в Исландию, когда мы летали. Ты выкладываешься, они тебе, например, ну, фотографы, да, направляют там и заставляют и кричать, и полностью как бы раскрепоститься, и валяться в грязи, и там что только не делать. И после этого, ну, ты такой приятно опустошенный, как я так футболист, как, не знаю, как там 2 часа ты на поле побегал, такое же состояние после этого, когда ты просто выложился по полной. Да, так что это очень классно. А с подростками планирую осенью полететь в Сан-Франциско. У нас там есть наши ребята, которые полетели туда учиться, ну, из Латвии, и сейчас живут в Сан-Франциско. И, то есть у нас уже есть местные, которые там будут нам помогать. И там посмотрим, может быть, Лос-Анджелес, там Лас-Вегас, может быть, и такой там три города охватим поисследовать. На зиму, в декабре, тоже, наверное, ближе к каникулам, есть план полететь в Мексику, на полуостров Юкатан. Вот там мы сможем машину взять и группа из 9 человек сможет быть пирамиды, вот это вот все, синоты, вот эти вот все как бы места. И там плюс 29, когда у нас снег, температура воды там плюс 28, и самые чистейшие пляжи, популярные тоже, как бы вот именно тоже там в Мексике, на полуострове Юкатан. Вот, так что по планам зимой туда улететь, и на весну, когда сакура цветет, тоже где-то в апреле, мы уже планируем, что будет поездка вторая в Японию, потому что очень многие, ну, все равно как-то с опаской, знаешь, там думают, ну вот первый раз пусть съездят, пусть разведают, и если все будет хорошо, я потом присоединюсь. Вот я уже сделал один пост просто вот об этих планах, без записи, без ничего, просто написал, что такие у нас планы. И где-то уже 27 человек записались, там вот в Японии уже 6-7 человек уже как бы хотят ехать, там в Мексику около там 4 человек, в Нью-Йорк и Сан-Франциско, там я или туда осенью как бы полетим, тоже по 5 человек уже записалось. То есть даже без рекламы, без ничего, там группа уже там почти полная. Да, поэтому...
То есть это все участники Young Fox или не обязательно?
Это не обязательно, то есть могут и просто вот нас услышать чужие люди, но, конечно, если, ну, родители, знаешь, обычно, если не знают, они могут зайти, почитать, посмотреть, но наш 12-летний опыт в интернете, дигитально, ну, понятно, что нам можно доверять, что мы ежедневно делаем молодежную работу, и, ну, наша какая-то база ценностей, можно прийти познакомиться, потому что, ну, времени еще достаточно. Но те, кто нас знает, кто вместе с нами, ребята путешествуют, не знаю, там, с 12, 13, 14 лет, и сейчас им уже там 20, 22 года, они всегда просто с любовью отзываются. Это такая некая база, которая им потом помогает в такой молодежно-взрослой жизни не бояться путешествовать, уметь делать это самостоятельно и любить самостоятельное путешествие, потому что это просто, ну, кайф. Когда ты можешь сам все обеспечить, сам придумать, а еще с компанией друзей, и понимать, не растеряться, но как бы создавать такое идеальное для себя путешествие. Это, в общем, да. Одна из наших целей тоже, чтобы подростки так обучались. Ну, как я уже упомянул, да, что путешествие как инструмент для молодежной работы.
Колесить по миру просто и доступно. Как мы выяснили, можно даже бесплатно. Такие возможности предлагаются в рамках проектов Erasmus. А с опытным проводником, который был сегодня в нашей студии, это еще и безопасно. Благодарю Александра Морозова за этот опыт и на этом завершаю программу. Напомню лишь, что «Современную Одиссею» вы можете послушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.